17. Обычная компания белых воротничков собралась в чайной позавтракать и выпить кофе. Не чаю, во всяком случае не в такой ранний час. За одним столом сидели адвокат, банкир, торговец и страховой агент, за другим — избранная группа пожилых джентльменов-пенсионеров. Пенсионеров, но людей, отнюдь не лишенных живости и любопытства. Его называли «столом старикашек». Разговор струился непрерывным ровным потоком, пока касался плачевных результатов игры футбольной команды «Оле Мисс», в минувшую субботу непростительно продувшей команде университета Тулейн, и еще более плачевным итогом ее игры с командой университета штата Миссисипи. Обороты он набрал, когда старикашки закончили чистить Дукакиса, только что побежденного Бушем, и банкир громко произнес: «Я слышал, эта женщина сняла старый дом Саппингтона и переезжает в город, со всей своей ордой, разумеется. Говорят, родичи повалили к ней гурьбой, так что теперь ей требуется дом побольше».
«Дом Саппингтона?»
«Ну да, к северу от города, чуть в стороне от Мартин-Роуд, сразу за аукционной площадкой. Ну, старая ферма, ее почти не видно с дороги. Ее пытаются продать с тех пор, как умер Янг Саппингтон. Это сколько уже прошло, 10 лет?»
«Как минимум. Кажется, ее несколько раз сдавали в аренду».
«Но никогда черным, если не ошибаюсь».
«Во всяком случае, насколько мне известно, нет».
«Кажется, она в хорошем состоянии».
«Хорошим. Дом только в прошлом году покрасили».
Некоторое время все сосредоточенно осмысливали информацию. Несмотря на то, что ферма Саппингтона находилась на окраине города, район все еще считался белым.
«А почему они согласились сдать дом черным?» — спросил один из старикашек.
«Деньги. Никто из Саппингтонов здесь больше не живет, так что им дела нет. Если уж они не могут продать дом, то почему не сдавать в аренду? Деньги есть деньги, независимо от того, кто их тебе отсылает». Произнеся это, банкир сделал паузу, ожидая взрыва. Его банк славился тем, что не имел черных клиентов. В чайную вошел риэлтор. Как только сел за стол белых воротничков, его тут же огорошили вопросом. «Мы как раз говорили о том, что эта женщина собирается снять дом Саппингтонов. Это правда?»
«Самое что ни на есть», — самодовольно ответил он, предвкушая, что первым сообщит им горячую новость. По крайней мере, на это рассчитывал. «Насколько я знаю, вчера они уже въехали в него. $700 в месяц».
«И сколько их туда набилось?»
«Не знаю. Я там не был и наносить визит не собираюсь. Надеюсь только, что это не собьет цены на недвижимость в округе».
«Да какая там недвижимость?» — воскликнул один из старикашек. «Чуть дальше по дороге аукционный склад. Там воняет, как в коровнике. Еще с тех пор, как я был мальчишкой. А через дорогу помойка Лютера Селби. О какой недвижимости вы толкуете?»
«Не скажите, вы же знаете рынок недвижимости», — возразил риэлтор. «Стоит позволить таким людям переселиться в неподходящий для них район, как цены на недвижимость пойдут вниз по всему городу. Это может ударить по всем нам».
«В этом он прав», — согласился банкир.
«Она теперь не работает, правильно?» — подхватил торговец. «А муж у нее вообще бездельник. Так как же они могут арендовать дом за 700 в месяц?»
«Она ведь еще не очень скоро получит хаббардовские деньги, так?» — подхватил кто-то.
«Безусловно», — ответил адвокат. «Деньги будут недоступны ни для кого, пока не закончится судебная тяжба. А это займет годы. Она не сможет взять оттуда ни пенни».
«Тогда откуда деньги?»
«Меня не спрашивайте», — сказал адвокат. «Может, она со всех домочадцев берет арендную плату».
«В доме 5 спален.
И не сомневаюсь, что все они будут битком набиты».
«А я не сомневаюсь, что ей никто ничего не платит».
«Говорят, 2 недели назад ее мужа задержали за езду в пьяном виде».
«Да, задержали», — подтвердил адвокат. «Я сам видел его имя в списке дел, предназначенных предварительным слушанием. Симеон Лэнг. Его застукали в субботу утром. Джейк, представлявший его в суде, добился отсрочки. Наверняка Оззи руку приложил».
«А кто платит Джейку?»
— адвокат улыбнулся. «Этого мы никогда не узнаем точно.
Но можно биться об заклад. Эти деньги так или иначе отстегнут от наследства.
Если от него к тому времени что-нибудь останется, что сомнительно.
Очень сомнительно. А я возвращаюсь к своему вопросу, не унимался торговец. Как они могут позволить себе такую аренду? Брось, Говард, у них же куча льгот, и они умеют водить систему за нос. Талоны на продукты, субсидии на несовершеннолетних детей, государственные пособия, пособия по безработице, дотации на жилье. Они, не отрывая задницы, имеют больше, чем многие люди, работающие по 40 часов в неделю. Посели 5-6 таких нахлебников в одном доме, собери все их чеки на льготы, и не нужно заботиться об арендной плате.
Это правда, но ферму Саппингтона не признают субсидируемым жильем.
Вероятно, мемфисский поверенный дает ей деньги в счет будущего гонорара, предположил адвокат. Черт, может, он заплатил ей за то, чтобы получить это дело? Подумайте, если он выбил ей заранее более 50, если не 100 тысяч наличными, а потом на финише огребет половину наследства, это неплохая сделка. Плюс он, возможно, возьмет процент по своей суде.
Но разве, учитывая этические соображения, он имеет право так поступать?
Вы имеете в виду, может ли адвокат обманывать?
Или покупать клиента?
Этика. Спокойно ответил адвокат. «Определяется тем, застукали тебя или нет. Если не застукали, значит, никаких правил этики ты не нарушил. Сомневаюсь, что Систранг проводит много времени за чтением последних руководств по вопросам этики, издаваемых Американской ассоциацией юристов».
«У него не хватает времени даже на то, чтобы читать, что о нем пишут в прессе. Когда он опять приедет?»
«Судья Этли назначил слушание на следующую неделю», — сообщил адвокат.
«И что они, по-вашему, собираются делать?»
«Подадут кучу ходатайств, возможно, опять устроят цирк».
«Он будет дураком, если снова появится здесь в черном Роллс-Ройсе».
«Не сомневаюсь, что именно в нем он и появится». Всеобщее внимание привлек страховой агент.
«У меня есть двоюродный брат в Мемфисе, он работает в судебной системе. Так вот, он говорит, что у Систранка долги по всему городу. Он много зарабатывает, но еще больше тратит и вечно прячется от банков и кредиторов. 2 года назад купил самолет, и он его чуть не разорил. Банк изъял самолет за неплатеж, потом подал иск против Систранка. Тот заявил, что это российский заговор. Устроил шикарное празднество в честь дня рождения жены, 3-й по счету. Снял гигантский ресторанный шатер, нанял цирковую труппу, заказал катание в конных упряжках для всех детей, роскошный обед с лобстерами и крабами, вино лилось рекой. После этого все чеки, которыми он расплачивался, были возвращены банком за неимением средств на счете. Ему уже грозило банкротство, но тут он добился соглашения по делу какой-то пароходной компании на 10 миллионов и со всеми расплатился. То есть его все время бросает то вверх, то вниз.
Некоторое время все обдумывали услышанное. Официантка наполнила чашки обжигающим кофе.
«Вы ведь на самом деле не голосовали за Майкла Дукакиса, правда?»
Риэлтор посмотрел на адвоката. Это было неприкрытой провокацией.
«Голосовал и сделал бы это снова», — ответил адвокат.
Кто-то грубо захохотал, кто-то притворно захихикал. Среди присутствующих адвокат был одним из всего 2 демократов. В округе Форд Буш собрал 65% голосов. Другой демократ, один из старикашек, поспешил переключить внимание окружающих.
«А когда начнется инвентаризация имущества Хаббарда, должны же мы знать, из чего оно состоит, правда? Я хочу сказать... Вот мы сидим тут, гадаем, припираемся по поводу имущества, завещаний и прочего. А разве мы не имеем права, как граждане и налогоплательщики, согласно закону о свободе информации, знать все точно? Я полагаю, имеем?»
«Это не вашего ума дело», — осадил его торговец.
«Ваш ты так, но я действительно хочу знать. А вы что, нет?»
«Мне совершенно безразлично», — ответил торговец.
Его замечание было встречено взрывом издевательского смеха. «Для проведения инвентаризации», — сообщил адвокат, когда шум стих, «должен быть назначен администратор, который приступит к делу по распоряжению судьи. Официальных временных рамок для этой процедуры не существует, а при таких размерах состояния остается только догадываться, сколько времени уйдет на то, чтобы выявить и оценить все, что принадлежало Хаббарду».
«О каких размерах вы толкуете?»
«О тех же, что и другие. А точно мы ничего не узнаем, пока управляющий не предоставит результаты своей работы».
«Я думал, он называется исполнителем завещания».
«Не в том случае, когда исполнитель отказывается выполнять свои обязанности. Тогда суд назначает управляющего. В данном случае это некий адвокат, кажется, уже полуотставной, из Смитфилда, Квинсленди, старый друг судьи Этли».
«А ему будут платить из наследства?»
«А откуда же еще возьмутся деньги?»
«Понятно. А кому еще будут платить из наследства?»
«Адвокату по утверждению завещания. Сейчас это Джейк, но я не уверен, что он им останется. Ходят слухи, будто он уже сыт по горло мемфисскими юристами и подумывает о том, чтобы соскочить. А кроме того, из наследства оплачиваются администратор, бухгалтеры, советники по налогам и прочая публика».
«А кто платит Систранку?»
«Полагаю, он заключил контракт с этой женщиной. Если дело будет выиграно, он получит определенный процент».
«А какого черта Руфус Бакли вертится рядом?»
«Он местный представитель Систранка».
«Гитлер и Муссолини! Они поставили перед собой задачу оскорбить каждого жителя округа Форт».
«Похоже на то».
«И рассматривать дело будет суд присяжных?»
«О да», — ответил адвокат. «Похоже, суда присяжных хотят все, включая судью Этли».
«А судье-то зачем?»
«Очень просто. Чтобы снять с себя ответственность. Тогда ему не придется принимать решение самому. Тут и победа, и проигрыш будут нешуточными, а с вердиктом, вынесенным присяжными, никто не сможет возложить вину на судью».
«Ставлю 10-1. Жюри вынесет вердикт в пользу этой женщины».
«Не будем спешить», — возразил адвокат. «Давайте подождем несколько месяцев. Дадим судье Этли расставить все по своим местам, упорядочить, спланировать и подготовиться к процессу. А накануне открытия суда сделаем ставки. Я с огромным удовольствием положу в карман ваши денежки».
«Где они наберут 12 человек, которые ничего не слышали об этом деле? Все, кого я знаю, имеют о нем собственное мнение, и, черт возьми, можете быть уверены, каждый африканец на 100 миль вокруг мечтает урвать свой кусок. Я слышал, Систранг мечтает перенести суд в Мемфис».
«Его нельзя так просто взять и перенести в другой штат. Но ходатайство об этом Систранг подал».
«А разве Джейк не пытался в свое время перенести суд над Хейли в более дружественный округ, в такой, где больше черных?»
«Пытался, но судья Нуз отклонил прошение, хотя тот процесс был куда менее крупным, чем этот».
«Это уж точно, ведь тогда накануне стояло 20 миллионов».
«Как вы думаете, — поинтересовался у адвоката старикашка-демократ, — может Джейк в принципе выиграть это дело?»
Все на минуту замолчали и уставились на адвоката. Такой вопрос за последние 3 недели ему в этом же зале задавали по крайней мере 4 раза.
«Зависит от обстоятельств. Если Систранг будет участвовать в процессе, Джейку победы не видать. Если же он сам станет вести дело, я бы расценил его шансы как 50-50», — ответил адвокат, никогда в судебных процессах не участвовавший.
«Я слышал, недавно у него появилось секретное оружие».
«Что за оружие?»
«Говорят, Люсьен Уилбинг снова стал появляться возле здания суда, и вовсе не для того, чтобы выпить. Полагают, он вертится вокруг конторы Джейка».
«Да, он вернулся», — подтвердил адвокат. «Я сам видел, как Люсьен в архиве просматривал поземельные книги и завещания. Он ничуть не изменился».
«Печально слышать».
«Как вам показалось, он был трезв?»
«Более или менее».
«Конечно, Джейк не захочет подпускать его к жюри».
Сомневаюсь, что судья Этли позволит ему даже присутствовать в зале.
Он ведь не имеет права адвокатской практики, не так ли?
Так. Он был лишен его бессрочно. Подать прошение о восстановлении может только через 8 лет.
Лишен бессрочно, но на 8 лет?
Да.
Но это же бессмыслица.
Таков закон.
Закон, закон.
А кто сказал, первое, что нужно сделать, так это убить всех адвокатов?
Наверное, Шекспир.
А я думал, Фолкнер.
Если дошло до цитирования Шекспира, опять подал голос адвокат, полагаю, мне пора уходить.
Из Парчмена позвонил Флойд Грин. 3 голосами против 2 комиссия по условно-досрочному освобождению решила выпустить Денниса Йоки на свободу. Без объяснений. Флойд намекнул на некие особенности работы комиссии. Джейку было известно, что в штате существовала давняя грязная традиция освобождать заключенных условно-досрочно за деньги. Но он отказывался верить, что семейство Йоки было достаточно искушенным, чтобы суметь дать взятку. 10 минут спустя с той же новостью позвонил Оззи, выразив свое возмущение. Он не мог поверить, что это произошло, и сказал Джейку, что сам лично на следующий день поедет в Парчмен за Деннисом и за 2,5 часа, которые им предстоит провести вдвоем в машине, постарается как следует запугать его и заставит усвоить, что ему запрещено переступать городские границы Клентона. Джейк поблагодарил его и позвонил Карле.